Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да будут все едино». Как и как этого достичь? Ну, мы уже с вами говорили о том, на наших предыдущих общениях, да, о том, что причиной того, почему люди разобщены, почему между ними вражда, почему нет взаимопонимания, нет любви, причиной всего этого является наша любимая гордыня. Я не просто так решил затронуть эту тему и не просто поговорить, вот там какие-то тексты вам прочитать. Я думаю, вы понимаете, что цель моя не просто почитать, не просто так, чтобы покивать головой и сказать: да, правильно, хорошо, красиво сказано, да. А цель такая, чтобы мы, если мы чувствуем себя одинокими, если мы чувствуем себя, как говорится, не у дел, ни с кем не находим общего языка, то чтобы мы задумались, и вот эту информацию, которую мы получили, чтобы мы из нее извлекли некий концентрат, чтобы мы поняли, есть в нас что-то, что мешает нам с другими людьми находить общий язык. Для того, чтобы вот избавиться от одиночества и быть человеколюбивым и человеколюбимым, да, чтобы этого достичь, нужно найти причину. Причина, как мы уже сказали, до банальности проста. Это наша гордыня. Теперь, чтобы от нее избавиться, появилось желание от нее избавиться. Мы должны понять, что в этом плохого есть. Просто так, знаете, согласиться, покивать головой, да, гордыня, да, вот а гордый, это вот тот, вот та, но это не я, да. Мы должны понять, что если у нас есть раздражительность от того, что кто-то со мной не согласен или меня не слушает, если кто-то перечит мне, я начинаю злиться или на кого-то дуюсь, обижаюсь, можете даже не сомневаться, это и есть самая настоящая наша любимая гордыня. Если мы перебиваем, если мы кого-то считаем там, знаете, глупым, это говорит о том, ну, я имею в виду, считаем глупым, да, и при этом, знаете, так свысока на него смотрим или на нее, да, это явный признак нашей гордыни. Чтобы от нее избавиться, нужно понять, что она плохого нам приносит. Ну, во-первых, споры, разногласия, обиды, разделения – все это то, что явно не добавляет нам ощущения счастья. Кроме этого, мало того, что мы разобщены, да, ну так еще зло между нами появляется, и тем более мы должны понимать, что проблема то не решается. Сколько не думаешь, что кто-то глупый, не такой умный, как я, сколько не пробуй его насиловать, спорить с ним, мы едиными не станем и все больше и больше будем удаляться друг от друга. Тут не только надо, как говорится, увидеть, понять, но и понаблюдать за собою и увидеть, что мои амбиции, мои претензии, что я там самый-самый, что ни на есть умный там или еще какой-то, да, они не имеют под собой никакого основания. Да, мы вот родились гордыми, да, это такая, будем говорить, по наследству передаваемая болячка. С детства нам свойственно с малолетнего возраста спорить, кричать, ругаться, биться в истерике. Неважно по поводу чего. Не по-моему, а там подразумевается, раз по-моему, то правильно, да. Если не по-моему, все, у меня плохое настроение, у меня обиды. Ну, я говорю, у кого в большей степени, у кого в меньшей, это в зависимости от интеллекта нашего. Так вот, что я хочу сказать. Мы с вами поговорили. Да, причина того, что мы не едины, кроется в нашей гордыне. Кроме того, что гордыня нас делает несчастными, мы вечно обиженные, вечно раздраженные, да, кроме того, что мы теряем друзей из-за этой гордыни, мы еще и должны убедиться в том, что мы не обладаем этими знаниями, на которые мы претендуем. Мы должны думать скромно по мере веры, какую кому уделил Бог. а мы мним о себе более, нежели должны мнить о себе. Ну, мнить тут не совсем думать о себе, да? Дело в том, что мы должны вникать в себя и учение заниматься сим постоянно. Мы должны анализировать свои поступки, свои слова, что мы говорим, на чем мы настаиваем, а потом следить за собой, проверить, точно ли так все сбылось, как я говорил, или как я там на что-то претендовал. И если мы видим, что вот я кому-то советую что-то делать, а у меня самого по этим же советам ничего не получается, я должен прекратить вот эти выступления свои, я должен признать, что мне казалось, что я умен или мудр. На самом деле жизнь показывает, что это далеко-далеко не так. Ну и дальше задаться таким вопросом. Ну хорошо, я не буду бороться с гордыней. Хорошо, я не буду бодрствовать, не буду ее распинать. Да, я буду продолжать настаивать на то, что я самый умный. Я вам задаю вопрос, ну скажите, чего мы достигнем в этой жизни? Ума мы не наберемся, потому что у нас ум – это то, что, ну, в смысле, мы уже набрались, да, и то, что я понимаю, это и есть умно. Все, кто думает иначе, может, они в три раза умнее меня. Для меня они глупцы. Вот потому Библия говорит, что Бог гордым противится. И есть истинное знание от Бога, и есть люди, обладающие более-менее близким к истинному знанию. Но мое упрямство и моя гордыня, мое самолюбие не дают возможность ни прислушаться, ни даже не допустить мысль. Я начинаю протестовать, оспаривать, и таким образом, извините, как написано, придет гордость, придет и посрамление. Но гордость не приходит, она уже давно у нас есть, просто продолжает развиваться. Обязательно мы будем глупыми по жизни, обязательно будем по жизни страдать, обязательно будем с вами одинокими. Поэтому цель нашего общения по этой теме – как избавиться от одиночества, как стать дружелюбным, да? Как научиться находить друзей и их беречь, как находиться в любви, потому что если мы не спорим, не ругаемся, между нами действительно складываются настолько добрые, теплые отношения, что и жить хорошо, и хорошо жить еще больше хочется, да? И вот мы сейчас с вами продолжим исследовать эту тему, будем уже говорить, ну тут хотя бы я прочитаю вам как бы на тему церковного единения, но причина, как я вам уже говорил в предыдущие разы, причина одна и та же. Гордыня межцерковная приводит к спорам и разногласиям и священным войнам. Гордыня семейная между мужем и женой приводит к тем же разногласиям и священным войнам, ну и даже баталиям каким-то и разводам, да. И в личном плане, и на работе, это и где-то друзья, да, неважно где, братья и сестры в церкви, это применимо, вот то, о чем мы говорили с вами, что гордыня корнем является того, что мы злые и мы разъединены, да, и точно так же вот, достигается один и тот же самый рецепт. Хоть на уровне церкви, хоть на уровне национальности или государства, хоть на уровне церковном, внутрицерковном я имею в виду, хоть на уровне семейном. Легко и просто, если в эти вещи вникать, не просто так слепо верить, да, это не настолько сложная проблема, чтобы сказать, что это, в общем-то, невыполнимое для меня дело. Значит, сейчас мы с вами начнем читать Ефесянам 4 глава с 1 по 24 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Я пока на вот этих трех стихах остановлюсь и попытаюсь с вами сейчас их разобрать. Здесь я вам так скажу, что ни слово, что ни выражение – то изюминка, то рецепт, который нам подсказывает, почему мы не едины и как этого единства достичь. Значит, смотрите, апостол Павел пишет Коринфской церкви: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кого приходится вообще, как правило, умолять? Послушного, покладистого или упорного, или упрямого? Я думаю, вы понимаете, почему он умоляет. Потому что то, о чем он говорил, то, о чем он там, допустим, может быть, им писал, они не обращали на эти его слова никакого внимания. Поэтому он уже как бы говорит: умоляю, как бы другими словами говоря, Богом вас прошу, Богом вас молю, перестаньте спорить. И еще на что хочу обратить ваше внимание. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть, другими словами говоря, если христиане имеют между собой тяжбы, между ними есть споры и разногласия, и они постоянно состязаются в том, кто из них больше в Царстве Небесном, то я вам должен сказать, мы вообще недостойны называться христианами. Мы называемся христианами, да? Хотя я скажу точнее, да, мы не должны называться христианами. Нас люди должны называть христианами. Звать должны христианами. Почему? Потому что люди должны видеть, что мы имеем те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И люди должны были сказать: они христиане, потому что их не учитель Христос, а они поступают так, как Он. Он учитель, а не ученики. Он показал образец достойной жизни и учит свой народ тому, как надо себя достойно вести. Если мы, вот как я уже сказал, имеем споры и разногласия, заметьте, это недостойно того звания, в которое мы призваны. Мы христиане, это звание, да? Ну, есть немножечко и другие там, как говорится, нюансы этого слова. Я сейчас не на этом буду, как говорится, акцентировать свое внимание. Значит, заметьте, мы христиане, и это нас обязывает вести себя так, чтобы нашему учителю не было стыдно за нас. Поэтому Павел говорит: умоляю вас поступать достойно, то есть заметьте, недостойное поведение. Ну, говорят, поведение недостойно учителя. У учителя есть тоже определенное звание, определенные, как говорится, моральные, будем так говорить, параметры, критерии, да? И он должен, так как он педагог, у него есть какие-то определенные нормы поведения, и он должен быть достойным вот этого звания учитель, допустим, да? У правителей, ну, государственных тоже есть определенное звание, там он политик, он депутат, там губернатор, мэр, или там президент, там, или еще кто-то, да. Ну, если кому-то что-то может быть в силу невоспитанности и позволительно, то этому нет. То есть положение, оно нас обязывает определенным образом себя вести. То есть достойным надо быть, коли мы, ну так уже скажу, подписались, приняв на себя вот это звание. Теперь слушайте. Ну тут написано: умоляю вас поступать достойно. То есть другими словами, судя по тексту этой главы, достойно — это имеется в виду, что между нами не должно быть никаких споров и никаких разногласий. Теперь смотрите, второй текст. Он гласит нам о чем? Что мы должны применить, ну, предварительно, что мы должны иметь, а потом применить, чтобы у нас не было разнобоя, чтобы мы были в гармонии друг с другом. Кстати, хочу сказать, когда мы находим общий язык, у нас и любовь ведь автоматически появляется. Нас тянет друг к другу, нам приятно общаться, потому что общение – это не споры, не выяснение отношений, кто больше, а кто меньше. А спор – это, заметьте, разделение. А вот умение находить общий язык, о чем мы сейчас будем с вами читать, оно сближает, сродняет, нам хочется встречаться, мы получаем взаимное назидание, и мы получаем удовольствие от общения, душевное равновесие у нас, симпатии друг к другу все более и более проявляются и углубляются. Так вот, что надо делать, чтобы поступать достойно христианского звания, да, или имени, можно так сказать, достойно имени того, в кого мы уверовали? Что нам надо делать? Теперь слушайте. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Вот буквально каждое слово здесь имеет очень глубокий смысл, который мы с вами просто обязаны понимать. Я вам должен сказать, когда вот мы с кем-то ругаемся, да, с кем-то выясняем отношения, с кем-то спорим, и мы вот знаем, что вот сегодня там или завтра мы с этим человеком встречаемся. И я хочу как бы задать вопрос. Вот здесь написано, да, у нас в названии темы, как этого достичь, сказано, да, как достичь единства, взаимопонимания и гармонии, да. И заметьте, слово «как достичь» что обозначает? Что мы должны что-то со своей стороны делать. И я вот привожу пример. Допустим, есть человек, с которым у меня всегда разногласия, у нас не получается поговорить мирно. Допустим, да? Вот я знаю, что я сегодня вечером или завтра утром с ним буду встречаться. И задаю такой вопрос, скажите, вот мы молимся об этом? Ну, я думаю, что да, Господи, ну, в худшем случае мы говорим, Господи, избавь меня от него, хотя мы говорим, сами не понимаем, что, да? В худшем случае, избавь меня от него или от нее. А в лучшем случае, Господи, благослови меня, его, дай нам мир. Но я вам должен сказать, дай, это мы возложили все заботы на него. Заботы, там вот я подчеркиваю, все заботы возложите на него. Заботы это, что есть, что пить, во что одеться, как завтра будем жить, будем живы-здоровы, умрем или мы будем продолжать жизнь свою, да? Вот это называется заботы. А вот совершенствование своего характера, активное принятие участия в этом процессе – это не та забота, которую надо возложить на него. Там Бог и так участвует непосредственно в этом процессе. Он и так нас предостерегает, обличает, останавливает, предупреждает. Но мы должны совершать работу. И я задаю такой вопрос. Вот те, которые молятся, Господи, да благословишь ты нас когда-нибудь миром, любовью, взаимопониманием. Кто-нибудь из нас, из вас, да, кто-нибудь хотя бы пытался вот настроиться, вот что у меня сейчас будет разговор. Да, мы иногда говорим, да, вот, Господи, помоги мне выдержать, помоги мне не психануть. Доходит до разговора. Цепанул кто-то меня, и я начинаю психовать, я начинаю срываться. Так вот, смотрите, задумывались ли мы, что, почему мы срываемся, почему у нас терпения не хватает? Задумывались ли? Обратите внимание на второй текст. Чтобы поступать достойно, или чтобы прийти к взаимопониманию, чтобы мы не ругались. Теперь слушайте, со всяким смиренно-мудрием. Я пока одно слово вот это затрону, да? Со всяким смиренномудрием мы должны поступать по отношению к тому человеку, ну, который нас выводит из терпения. Что такое смиренномудрие? Вы не встречали такого слова гордомудрие? Я думаю, что нет. Оно даже как-то так не звучит. Гордомудрие. Чем мудрее, тем гордее. Чем гордее, тем мудрее. Нет. Вот Библия, заметьте, полна таких выражений. Смиренномудрие. Заметьте, чтобы стать мудрым, надо быть смиренным. А мы не смиренные, а мы горды по своей натуре. Вопрос, как стать смиренным? Ну, проявить мудрость. А как ее проявить, когда ее нету? Ну, она с чего-то должна же начинаться. Ну, нет такого, чтобы у нас совсем ума не было, и мы из него выжили, да? Заметьте, мудрость в чем проявляется? Ну, сказал я что-то, ладно, ну, не подумал, ну, ошибся. Но мудрость начинается с самокритичности. То есть, я должен сказать, да, я ошибся, извините, пожалуйста. Но для начала хотя бы перед самим собою признаться, что я оказался глуп, а претендовал на какую-то мудрость. Человек, который заносчив, человек, который гордый, он вообще никогда никому ни по поводу чего не прислушивается. Голос, если от Бога к нему приходит, он, как правило, его обличает. Ему кажется, что это не Бог, не Христос, и кажется, что это сатана. Он отвергает голос Божий, считая, что это голос не Бога. Если кто-то что-то говорит, мы отвергаем сразу, потому что, ну, он же ж не такой, как я, мудрый, он же ж не согласен со мной во всем, да, значит, глупый. Гордость, она отвергает даже Писание. Вы думаете, откуда пошли вот эти все, как говорится, устремления? В переводах читать, то не так, то не этак, все не то, это не нам, это им, кому-то, да? Борьбы не надо, усилий не надо, бодрствования не надо, надо только благодать, и то давайте не будем разбираться, что же это за благодать. Просто как незаслуженная милость, как любовь Божья. Ну так надо же будет еще найти, где так написано, как нам хочется эти тексты толковать. Так вот, обратите внимание. Мудрости предшествует смирение. И пока мы не смиримся, пока мы не прикусим язычок, пока мы не увидим свою глупость, своей заносчивости, мы никогда не станем смиренными, следовательно, никогда не станем мудрые. Мы будем думать, будем претендовать, будем доказывать, но чем больше этим будем заниматься, тем более глупо будем выглядеть. Заметьте, смирение – это качество характера, прямо противоположное гордости. Далее. И кротостью, заметьте, смиренно-мудрие и кротость – это синонимы, по сути, одного и того же состояния души. То есть, когда гордости нет, тогда я не выступаю, я там не чувствую себя начальником, не чувствую себя каким-то профессором или доктором каких-то наук, да? Я кротко и смиренно, без претензий на какую-то свою исключительность, да? Ни на что не претендую. Заметьте, смирение ни на что не претендует. Кротость – это, заметьте, смирение – это я признал, ну, как бы, свою ошибку. Раз, два, три, потом понял, лучше молчи, и меньше будешь светиться с плохой стороны, и меньше людей будут видеть твою глупость, твой авторитет будет от этого еще более возвышаться. То есть, смирение – это как бы факт, когда мы увидели свою заносчивость и увидели в ней свою глупость. А кротость – это уже, как говорится, знаете, что-то такое пережитое, что я не хочу выступать, потому не хочу позориться, мне и так стыдно за то, что я наговорил и напророчествовал, я имею в виду в кавычках. Значит, заметьте, без кротости и без смиренномудрия невозможно договориться, невозможно полюбить человека с другим мнением. Только смиренномудрие и только кротость – это черты характера, с которыми только возможно единство с кем-либо из людей. Неважно, я уже говорил вам, на уровне государства, национальности, религии, отдельного верующего человека, мужа, жены, детей между собой. Вы видите, не будем учиться смиренномудрию и кротости. Я вам должен сказать, мы можем молиться, можем просить Бога, чтобы он вступился, смягчил там, соперника моего. Я вам должен сказать, это все глупости. Молиться, чтобы Бог вместо нас сделал то, что мы должны делать, это глупость. На тебе, Боже, что мне не гоже. Делай ты. Написал, придумай, вот придумал, вот и делай. Теперь еще обратите внимание, очередное выражение. И долготерпение. Я задаю вопрос, вот гордый человек, он может, вообще, я не говорю долго терпеть, а вообще может терпеть? Вы заметьте, гордого человека определить, но это проще простого. Вот что-то вы имеете свою точку зрения, может быть аргументировано, может вас стали люди слушать, да? У гордого человека сразу становится колючий взгляд. У него меняется мимика, изменяется мимика лица. Очертания лица меняются, губы начинают сжиматься. Он начинает пыхтеть, он уже не может в себе удержать вот это свое недовольство. Заметьте, долго терпеть гордый не может, он не то что долго, он и вообще терпеть не может. Его сразу начинает разрывать. А каким образом можно долго терпеть? Ну, если человек не гордый, а кроткий и смиренный, да? Слушайте, в нем нет вот той болевой раковой опухоли или больной раковой опухоли, прикосновение которой вызывает боль. Заметьте, смиренный человек ни на что не претендует. Ну, допустим, я не претендую на что-то свое. Я говорю, да, у меня есть такая точка зрения, но я готов выслушать вас, и вы точно так же мне говорите. Я не претендую, не настаиваю на своем мнении, вы на своем не настаиваете и не претендуете. Мы обменялись мнением. Заметьте, если я понял глупость, примитивность своей гордыни, я не буду, если я понял, осознал, познал, я не буду больше с кем-то вступать в эти дрязги, да, в эти перепалки, чтобы не позориться еще больше, чем я уже напозорился до сих пор. Кроткий человек, вы знаете все эту сказку или там притчу какую-то, да, на горной узкой тропке встретились два козлика. Или два козла, точнее сказать. Разминуться не было возможности, один должен был прилечь, чтобы другой над ним прошел. Но каждый думал, что прилечь должен соперник. Вот они бодались, и оба упали в пропасть. Я думаю, это все слышали, и все мы об этом знаем. Так я задаю вопрос. Вот от чего они бодались, от чего они упали? А потому что гордыня, а потому что что я должен пред тобою преклоняться? Нет, ты должен. Ну вот, как говорится, и закончился ихний спор. Тихо и мирно в пропасти. И вот смотрите. Если мы с вами будем гордыми, будем спорить. Если будем смиренными и кроткими, мы не будем претендовать. У нас нет той боли, той раны, которая вызывает у нас недовольство, обиду и раздражение. Мы просто обменялись мнением, но из-за того, что мы не претендуем, что мое мнение умнее твоего, мы можем разойтись и спокойно походить, помолиться. Бог обязательно даст нам когда душа там более успокоится, с разных сторон рассмотреть этот вопрос и, может быть, чтобы принять мнение своего собеседника. Значит, смотрите, как достичь единства в семье, допустим, перестать претендовать мужу и жене, родителям и детям, детям между собой, перестать претендовать на то, что только я понимаю и только я разбираюсь в тех или иных вопросах. Как избавиться, я уже сказал, понаблюдайте за собою, кому какие советы даете, и посмотрите, как у вас самих получается в жизни. И вы безошибочно определите, что нет у меня разума человеческого. Раз убедитесь, два, не сразу это все, как говорится, дойдет до глубины души или сознания. И потихоньку вы начнете понимать, что говоря, настаивая, споря, и на что-то претендуем, мы просто больше спорим, больше унижаем себя и в более глупом положении себя выставляем перед людьми. Теперь я еще такой задаю вопрос. Вот когда мы встречаемся с каким-то человеком, который нас провоцирует, или с которым у нас, как говорится, и просто так на ровном месте получается дрязга и спор. Скажите, пожалуйста, кто из нас вообще когда-нибудь строил какой-то план? Вот, допустим, сегодня вечером на завтрашний день, что у меня вот такой-то порог, я раздражительный, я вот с этим человеком не могу вообще и 5 минут быть вместе. Что мне делать? У нас, обратите внимание, знаете, как в песне, чем бы день не кончался, забыл вылететь слова, только что лишь бы день начинался и кончался тобой, вспомнил, да? У нас приблизительно такая же картина. Чуть что помолились. Богу дали команду, Господи, сам управь. Ну, а мы тут же, как говорится, с лету подскользнулись, с лету залетели, наговорили, наругались и как всегда. Как Черномырдин говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, мы же молились, да. Ну, почему не задумаемся вопрос? Мы молимся, а получается, все равно падаем. Значит, что-то, ну, не так в этой молитве. Может, мы лишнего чего-то делаем или не делаем того, что надо. Ну, то мы точно что-то не то делаем. Кто из нас? Вот мы, еще такое хочу сказать, вот мы читаем, знаете, я вам сейчас прочитаю, как мы читаем, да. «Итак, я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И дальше, типа, вот видите, братья, вот как Павел пишет хорошо, вот мы должны, вот так, знаете, общими фразами. Прочитали бегло, не вдумываясь в смысл слов. Ну, заметьте, если у нас нет смиренномудрия, кто из нас хотя бы знает, что это такое? Ну, кротость, может быть, еще кто-то знает и говорит, что это типа забитости какой-то, да? Но кто из нас это проявлял, старался проявить? Вот мы в 3 стихе будем читать еще раз. Стараясь, кто это должен стараться? Мы с вами, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Кто из нас старался? Кто из нас с вечера готовился? Кто из нас делал себе пометки, на что сделать ударение, где у меня слабое место, и что мне поставить во главу угла, чтобы мне, как говорится, опять в очередной раз не залететь в споре с кем-то? Вот вы заметьте, ложимся, спасибо тебе, Боже, за день, за пищу, за охрану, аминь. Утром встали, спасибо за ночь, за охрану, благослови на день, сохрани духом, ангелами, аминь. Все. Ну, слушайте, ну, написано, что мы должны стараться сохранить, мы. А если мы должны сохранить, а у нас не получается сохранить единство Духа, то значит у нас нет смиренномудрия, у нас нет кротости, у нас нет долготерпения, у нас есть гордыня. И Христос говорит, кто идет за мною, не берет креста своего, и я добавляю, и не распинает эту гордыню на нем, тот недостоин меня. У того ничего не получится из того, о чем он читает, о чем он мечтает или о чем он просит Бога. Заметьте, гордый человек не может долго терпеть. Значит, надо заняться. Ну, попробовали хотя бы так. Я вам просто хочу сказать, я когда ставил перед собой и перед Богом эту задачу, хотел ее решить. Вот я читал вот так вот, проявите смиренно-мудрее. Я особенно не понимал глубину этого слова, смысла этого слова, кротость. Ну, долготерпение – это долго терпеть. Но я даже не понимал, что терпение или долготерпение – это не когда меня раздражает, и я внутри там, как говорится, раздраженный, а я долготерплю, но я не борюсь с этим раздражением, с этой раздражительностью. Я не понимал смысл этих слов. И я вам скажу, как я делал. Пытался, пыжился как-то смиренно, мудрее, глаза зажмурю. Так, знаете, вот, как говорится, голову в плечи. Ну, тут уже и кротость вроде как начинается, наклоняю голову. Это, вот это я так, я пытался вот так, как, в принципе, меня научили, или меня не учили вообще, я сам как понимал. И я вот так вот пыжился, что-то там какие-то принимал на себя позы какие-то там, голову, глаза, лицо какое-то там. Знаете, как говорится, сильно держал себя в руках. А я не знал, как себя держать в руках. И я все равно срывался. Сколько я ни пытался, я все равно срывался. Тогда я понял, что что-то я недопонимаю. Надо, вот читаю эти стихи, вижу, что надо понять, что такое смиренно-мудрее. Я начал вникать. И я понял, что надо перестать выступливым быть. Когда до меня дошло, я перестать выступливым, а с меня прет. Я не могу остановиться. Я все знаю, я все понимаю. Я в самой истинной церкви, самый истинный христианин. Все, этим все сказано. И когда я стал задумываться, так что ж такое за причина, как стать смиренным? А как стать смиренным, когда я даже не знаю, что такое гордыня, что она у меня есть? Я знал, что она во всех есть, кроме одного человека. Этим человеком был я. Я не понимал, что она во мне сидит. И вот когда уже что-то стал вот задавать вопрос немножко по-другому, да, стал что-то делать, стал что-то искать, над чем стал задумываться, когда я понял глупость своей гордыни, своих претензий, когда я начинал становиться смиренным, я понял, что вот она и мудрость начинается. И вот когда я вот этим делом начал заниматься, вы знаете, все равно что-то не хватало, вы понимаете, да, это уже лучше, но у меня не хватало каких-то аргументов, ну вот здесь написано «снисходя друг к другу любовью». Что такое снизойти? Снизойти на уровень этого человека, постараться его понять, склад характера, склад ума, его воспитание. Может быть, мы от него требуем невозможного. Снизойти, да, это понять, это посочувствовать, это войти в положение этого человека, понять причину, почему он такой и он так мыслит. А дальше написано, снисходя любовью, а любовь, заметьте, не гордится, не раздражается, не превозносится, там, не ищет своего, не мыслит зла, всему верит, всему надеется, там, ну, помните, никогда не перестает. Снисходя любовью, я стал понимать, что любовь, это, я так думал, что она у меня есть, она у меня иногда была по отношению к любящим меня. А когда доходило до того, кто выводил меня из терпения, да про какую любовь я про него вообще забывал. Про снисхождение у меня вышибало это все из головы. Заметьте, высокомерный. Гордый человек не может снизойти, опуститься. Он гордый. Он вверх, пожалуйста, а вниз никогда. Снизойти – это нужно опуститься на уровень этого человека. Как мы можем опуститься на его уровень? Как мы можем понять, что он из себя представляет, если мы не понимаем самих себя? Чтобы снизойти, то надо уже пройти некий процесс, надо что-то увидеть в себе, что-то понять, осознать, что-то победить. А потом вы, когда будете видеть вот это несчастье в другом человеке, вы будете способны снизойти, потому что были, как и Христос, в нашей плоти был, и мы в той же плоти, в которой сейчас находится наш ближний, мы тоже были. Мы знали, что такое боль, что такое раздражительность. Мы не понимали себя, не понимали, не видели своей гордыни. Чтобы снизойти, то надо быть низким, надо быть смиренным, надо быть кротким. А к этому надо прийти. Для этого нам, это Царство Небесное, для этого нам надо бороться за это Царство Небесное. Я вам еще хочу сказать, ну, чуть-чуть уже сказал, да, что я вам хочу сказать. Ну, вот, чтобы к кому-то плохому как-то по-хорошему относиться. Ну, вы согласитесь, чтобы изменить свое отношение к кому-то, мы же должны увидеть свои ошибки. Мы же должны подвергнуть их анализу, должны же, правильно? Задаю вопрос, многие ли из нас анализируют то, что прошло в течение нынешнего дня? Кто из нас вообще перед тем, как лечь спать, проводит расследование своей жизни, исследует себя внимательно, самокритично? Признает ошибки, находит в поведении ошибки, находит в помыслах и в настроениях ошибки. Кто из нас вот таким образом вникает в себя и находит в себе вот эти пороки? Вы заметьте, это хорошо, если один из ста, а если один из пятисот. Далее, ну хорошо, сделали мы выводы, если сделали. А я задал вопрос, многие ли из нас это делают? Да мы в основном не делаем. Как же мы тогда завтра собираемся, снисходя любовью, со смиренномудрием, кротостью, долготерпением? Как мы собираемся, когда мы даже не поняли, в чем мы виноваты? Что мы не так понимаем, что мы не так делали? Кто из нас, проснувшись, и вспомнив вчерашние выводы, если я говорю, мы их забываем, заведите себе блокнот и пишите. Очень хорошее занятие, очень правильное, в силу того, что мы не запоминаем, и у нас сквозняк в голове. Кто из нас утром встав, помолился и сказал, Господи, спасибо Тебе за вчерашние выводы, которые я понял, для себя сделал. Благослови, чтобы я бодрствовал. Благослови, чтобы я контролировал свое поведение, свои слова, свою интонацию, свою мимику. Благослови меня, Боже, чтобы я мог понять себя в первую очередь и не позволить прорваться тому врагу, который сидит внутри меня. Кто из нас имеет такой настрой? Далее, кто из нас, кроме того, что читал, и так бодрствуйте, трезвитесь, кто из нас понимает важность бодрствования и знает, что это такое. Вы понимаете, о чем я говорю? Слово «бодрствуйте» все время держите включенными свои мозги. Не забывайтесь, не подвергайтесь игу страстей. Эмоции – это наш бич, который нас бьет без конца и без края. Как только эмоции у нас, как говорится, начинают завихряться, мы как корова, которая выходит на лед, и ноги во все стороны поехали. И мы как корова брюхом об лед. Слово «бодрствовать» – это думать головой, а не жить эмоциями. Кто-нибудь из нас пытался хотя бы разобраться, когда у нас эмоции верховодят, а когда ум? И я вам должен сказать, это опять единицы из сотен. Если мы сказали Богу в молитве: «Господи, благослови меня», заметьте, благо и слово, «благослови меня». Так чтобы Бог благословил, а я заметил, я же должен быть бодрствующий. А если я там сижу после прочитанной книжки, в сюжете этой книжки пребываю. А если я посмотрел футбол, хоккей или какой-то фильм, какой-нибудь триллер, да? И что дальше в следующей серии сижу, думаю: слушайте, ну как Бог мне скажет, как я услышу эти слова, если я не бодрствую, то есть, другими словами говоря, мозги даже не включены. Мы же потому, из-за того, что не бодрствуем, мозги не на месте, Бог не может даже напомнить нам, потому что эмоции ничего не помнят. Там стерта карта памяти. Она уже, как говорится, потеряла способность запоминать что-то. И кто из нас, бодрствуя, памятуя постоянно о своей черте характера, которая у меня вырывается, живет так, встречает противника так, вот в этом бодрствующем состоянии, со вчерашними выводами и вчерашним настроем, и держит ушки на макушке, чтобы слышать еще Божью подсказку в процессе общения с этим человеком. Кто из нас этим занимается? Я для чего задаю такие вопросы? Чтобы мы поняли. Да не просто так, случайно мы опять согрешили. Мы ничего не сделали для того, чтобы не согрешить. Мы пребываем в полнейшем таком, знаете, состоянии, когда у нас рассудок вообще не работает. Мы где-то в каких-то эмоциях, где-то летаем, где-то обитаем. Ну вот смотрите, вот сегодняшний день, все, что мы сделали, оно было запланировано вчера. Те люди, которые спрашивают, что ты завтра будешь делать, как Бог даст, это как правило, это люди, Бог там ничего не дает, да, эти люди ничего не планируют, и у них как Бог даст, а сегодня ничего не дал, я ничего не сделал, на сумке ковырялся, на пляже полежал. Покупался, прилег, заснул. Вот это вот как Бог даст. Если мы сегодня стираем, то уже вчера, позавчера, еще позапозавчера мы уже планировали так. Надо уже, как говорится, накопилось много. Если мы сегодня поехали или пошли в магазин, так потому что уже вчера думали так, того нету. Заметьте, делали вчера выводы, анализировали полки всякие, да? Коробочки, где у нас что-то хранилось, и проанализировав, сделали вывод, что завтра надо в магазин срочно, и то надо, у меня того, и того, и того нет. Заметьте, все, что мы сегодня делаем, мы вчера планировали, сегодня с утра вспоминали, сегодня сразу уже настраивались, и все планы строили с той целью, чтобы вчерашнее, что мы запланировали, сегодня было осуществлено, и мы все для этого сделали, все побочное взяли и устранили. Кто из нас занимается вот так целенаправленно, целеустремленно, чтобы что-то достичь в своем характере? К сожалению, вот это и есть причина, почему мы всегда срываемся, почему в нашей молитве: «Господи, если ты не спасешь, то никто не спасет», вот чтобы вы знали. Во-первых, невнимательно читаем, поэтому не делаем того, что надо, да? А во-вторых, что мы должны были делать, но мы не читаем или не обращаем внимания, или толкуем по-другому, мы на Бога возлагаем то, что Он не должен делать. Потому у нас ничего не получается. Мы молимся, а толку нет. А потом еще человек заявляет: Бога нет, если бы Он был, я Его просил, Он должен был мне сделать. Я читаю внимательно Библию, то тебя нет. Но если ты есть, то с умом у тебя плохо. Его нет. Это вот, еще раз читаю вот эти слова, со всяким смиренно-мудрым, то есть оно должно быть у меня. Всякое смиренно-мудрое. Никакой выступливости, ни одну грамульку. Далее, с кротостью, чтобы не выступать, не претендовать, не враждовать, не ссориться, не перебивать. И при этом это сразу же не получится. Кстати, хочу сказать стих. Не вызывайте злом за зло, ругательством за ругательством, там, врагам вашим, противникам вашим. Этим вы возложите на их головы горящие уголья. Вот те же самые стихи, что мы читаем, да? Не воздавайте злом за злом, а что проявите? Смиренно, мудрее, проявите кротость, да, проявите долготерпение. Это и есть вот то, о чем я вам только что сказал. Теперь заметьте, снисходя друг к другу, обратите внимание, это не то, что я к вам, а вы ко мне не обязательно. Это должно быть обязательным заданием каждого христианина. Здесь нельзя сказать, ты виноват, если оба поругались, оба виноваты. Кто больше, тут написано оба, друг другу нужно снисходить. И чтобы снизойти, то надо знать вот это состояние вот этого человека. Для этого надо вникать в себя и учение заниматься этим постоянно. Видеть свою гордыню и видеть те пагубные последствия, тот стыд и позор, который я имел, живя и будучи движим гордыней. Только тогда можно снизойти, заметьте, любовью. Но только тогда нам будет жалко его. Помните, я как-то делился своими опытами. Когда до меня дошло, что почему я грешу, а у меня ума нет, прости им, ибо не знают, что делают. Не знают, ума нет, не включен, ели, пили, женились, строили, покупали и не думали. Когда я понял, что я не бодрствую, хотя это слово очень часто употреблял, но имел в виду, что кто-то должен бодрствовать, а мне это нет, у меня оно и так, оно есть. Когда я стал понимать, что мой грех это является причиной того, что мозги не работают, что эмоции мною управляют. Когда я это увидел, познал, убедился, оно во мне уже, как говорится, укоренилось. Вы знаете, я стал понимать, что я прощен Богом, я любим Богом, невзирая на свои ошибки, я неумышленный преступник, просто заскок, как говорят, крыша поехала. Психоз нашел на меня какой-то, и Бог меня прощает как ума лишенного, не как умышленного преступника. Когда я стал видеть, что люди почти все вот именно вот так и поступают, они как бессловесные животные, водимые своей природой. Когда я понял, за что меня любит Бог, за что Он меня жалеет и снисходит, желая достучаться до моего ума, я понял, что другие люди точно в таком же положении находятся. И вы знаете, мне тогда стало еще не то, что любовь такая прямо уж, как говорится, без границ. Но мне их стало жалко, а это уже частичка той любви, о которой мы говорим и которой стремимся. Вот чтобы можно было снизойти любовью, прощением, это нужно побыть в этой шкуре, это нужно на себе вот этот механизм проработать и убедиться в том, почему люди грешат. Мы же не будем обижаться на человека, у которого есть справка о том, что он на учете в психбольнице. Но это когда уже зашкаливает у этого человека и уже неадекватное поведение, да, вот его туда ложат, выдают ему удостоверение об инвалидности, а мы, зная об этом, заметьте, зная, нам его жалко, мы на него не обижаемся, не раздражаемся. Ну, бедный, несчастный человек. Я когда-то разговаривал в советское время с одним психиатром. И он мне что-то так взял, там что-то мы разговаривали, мне взял, подкинул книжечку. Говорит, обрати внимание на эти слова. Ну, я там рассказывал, что вот христианство, это нужно бороться с пороком, с раздражительностью, с обидчивостью, ну и так далее, завистью. Он мне подкидывает книжечку, я открываю, там, вернее, у него там закладочка была, и читаю: одним из главных признаков шизофрении является раздражительность. Неадекватная реакция на то, что происходит вокруг меня. Я ему говорю: так, слушайте, ну тогда все шизофреники, он говорит: да. Я говорю: так надо всех же ложить в больницу. Он говорит: да, только ухаживать некому будет. Тихо помешанные ухаживают за буйно помешанными. Вот и все. И вот когда я для себя это осознал, это неоднократно надо было в этом убедиться, для этого опять надо бодрствовать, надо анализировать ситуацию, жизненное свое поведение, поведение ближних, кто рядом с тобою. И вот таким образом убедиться, что означает познать. Когда я убедился, вы знаете, мне просто стало легко. Мне стало жалко людей, которые делают глупость. Без вот этого, без смиренно-мудрия, без кротости и долготерпения, без снисхождения, а все это без того, что мы пока в себе не увидим и не поймем глупость нашей гордыни, мы никогда не сможем снизойти друг к другу, мы будем, наоборот, превозноситься друг перед другом, мы будем спорить, и никогда не будет у нас единства и взаимопонимания. И третий стих еще раз читаю. «Стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Заметьте, кто должен стараться? Это мы с вами. Далее, что мы должны стараться? Сохранять. А как стараться? Ну, заметьте, ну, если я рот раскрыл, и меня уже, как говорится, понесло, да, я там уже вообще ничего не стараюсь, я не могу стараться. Лавина в горах. Там как хочешь старайся, если лавина сошла с гор, и я оказался, как говорится, под ударом этой лавины, там говорить: старайся, вот так, там, знаешь, старайся. Там не успеешь, как говорится, пальцем пошевелить и мозгой тоже пошевелить, как тебя накроет, и старания все твои исчезнут. За ненадобностью. Если мы уже завелись, там уже старания ни к чему. Конечно, если очнулись в процессе, ну возьмите хотя бы в этот момент себя в руки и постарайтесь больше ничего не сказать. Но вы поймете, вы будете держать язык за зубами, а он будет выскакивать, а он будет, каждое слово будет вам казаться как гвоздь в вашу голову, и вы будете стараться ответить, потому что вам больно. Так вот заметьте, в процессе разговора с тем, кто меня может провоцировать, я должен стараться. Это я могу о чем-то думать, едя в машине, да? И одновременно смотрю за дорогой, смотрю за светофорами, за какими-то неадекватными пешеходами, которые бросаются резко переходить дорогу, да? Заметьте, радио может работать. По телефону, может быть, но я не говорю, что так надо, но просто я говорю, что я могу уже, когда есть вот этот навык, могу разговаривать по телефону, могу слушать радио, могу о чем-то думать, да. При этом я могу видеть светофор, видеть гаишника полицейского, да, или видеть там это еще пешеходов, собак, котов, которые перебегают дорогу. Так вот я хочу сказать, без настроя сегодня стараться. И без усилия постараться, кто из нас чего вообще достигнет. И кто из нас старается сохранять, кто из нас в течение дня бодрствует, а потом старается сохранить. И вы поймете, что это днем с огнем искать таких людей. Теперь заметьте, стараясь снисходя друг к другу любовью. Ну, мы же привыкли любовью, это вот, ну, я вот люблю там всех людей, и я же верующий, я вот люблю, только когда кто-то что-то не то и не так, я сразу начинаю раздражаться. И я вот этой любовью пытаюсь не зайти, а она не получается, она не проявляется. Да, пока хороший человек еще просит прощения у меня, да, я могу снизойти любовью. Ну, а если человек не просит прощения, да нападает, да клевещет, да снизойти вот этой любовью, которая любит только любящих себя, меня вернее, да не получится. А вот любовь, заметьте, не гордится. И слушайте, если мы от гордости не избавились или не избавляемся, а мы не можем никого любить, потому что гордыня, она не любит никого, кроме самого себя. Она всех унижает, на всех раздражена, со всеми недовольна. Так вот, снисходя любовью, это вот той любовью, которая не раздражается, не гордится, не мыслит, там, не превозносится, не мыслит там своего, да? Вот этой любовью, заметьте, ее надо иметь, для начала ей надо научиться, чтобы ею потом оперировать. Тут целая, как говорится, программа, которая перед нами стоит. Да будут все едины, ну да, да будут все, махнул пусть косят, да? А как стать? Вот Павел и пишет. Не получится с гордыней, не получится с выступливостью, не получится с отсутствием долготерпения и без умения и желания снизойти и понять любовью, без любви не получится у нас найти общий язык. В третьем стихе читаем: «Стараясь сохранять единство Духа». Что такое единство Духа? Вот заметьте, мы можем быть едины в одном духе. Ну, мы больше привыкли об этом говорить, едины во Святом Духе. Ладно, пусть это будет хотя бы во Святом Духе, с большой буквы, здесь с маленькой написано. Но мысль аналогична. Что такое единство Духа? А это вот когда я не пытаюсь оспорить ваше мнение, не пытаюсь умничать, добавлять и корректировать вас, и вы то же самое делаете по отношению ко мне. А это надо стараться, нас все время подмывает, еще гордыня не побеждена, и у нас внутри все время вот этот, как говорится, червячок, и это червоточина. Все время кого-то поправить, кому-то сказать, что он не прав, что он не так понимает, что он не туда ходит, что он не спасется, что он погибнет. У нас это в крови сидит. Заметьте, над этим надо бодрствовать. И вот это надо сохранять, не позволить вырваться наружу нас. Сохранить единство духа, сохранить единство мыслей. Не пытаться противоречить и выискивать в ком-то и что-то такое, знаете. Ну, чтобы вам было понятно, почему этим не надо заниматься. Встретитесь, пожалуйста, с каким-то человеком, который все время вас корректирует и держит вас за дурака, и который все время то не так, то не так, то поправляет, и вы чувствуете себя каким-то вообще непонятно кем. Вот чтобы это вот мы с такими людьми встречались, мы такими людьми сыты в общении с ними, да, и мы полны вот того внутри неприятного состояния от общения с таким человеком. И когда мы кого-то учим, кого-то считаем там таким рассяким, мы должны задуматься. А вот когда с нами кто-то так разговаривает, нам приятно или нет? Нет, неприятно. Ну так может и он такой же самый. Может и ему неприятно, поэтому единства нет, поэтому споры между нами. А еще что я хочу сказать. Мы когда вообще разговариваем в эмоциях, а это в основном именно так и происходит. Когда мы с вами разговариваем в эмоциях, у нас рассудок не работает, и нам в голову даже такие мысли не приходят. Ведь мы все имели разных родителей. У кого-то умные, у кого-то не столь умные, ну умноватые. У кого-то глупые, у кого-то вообще их не было. Далее, у каждого из нас склад ума другой, но вы понимаете, мы родились и воспитывались, и образование у нас у всех разное, и способности разные, склад ума разный. Это когда рассудок работает, нас такие мысли могут посетить. Что бедный человек, который не имел воспитания, это человек, который не имел образования, это человек, который по природе не имеет таких способностей. Заметьте, если бы голова работала, вот это сразу у нас бы Бог через голову нам открыл бы, да? И мы бы поняли, но не можем мы всем выставлять абсолютно одинаковые требования. Вот, если ты не понимаешь так, как я, так слушайте, ну это все равно, что пришел бы я, будучи в 8 классе, пришел в 1 класс, как у меня был один знакомый, да, по несколько лет сидел в одном классе, но любил ходить на класс на 2 ниже и умничать там с первоклассниками, чтобы они восхищались. Ой, как ты много знаешь, а ему было приятно от этого. Если бы мы понимали, насколько мы все разные, и что понятие грех для каждого из нас разное, и что мы не можем все одинаково думать в силу того, что ну, совершенно разными жизненными путями шли. Разные родители, разное образование, разные склады ума и разное воспитание. Что одного вообще не воспитывали, это комок эмоций, и рассудок не работает. Другой в тюрьме просидел, у третьего родители оба в тюрьме, из тюрьмы не вылазят. А бабушка безумно любила внучка, что теперь кроме тюрьмы его никуда не принимают. Мы раздражаемся на человека, что он не так понимает. Вы понимаете, если бы мы понимали, помнили, а для этого, чтобы голова работала, что мы все настолько разные, а мы требуем, что если ты не понимаешь так, как я, а он вообще по природе не может понимать так, как я. Поэтому надо снизойти, надо понять его. И заметьте, когда мы начинаем понимать его, он к нам располагается. Когда он располагается, у нас дружба завязывается. Когда дружба завязывается, она переходит в единство, во взаимопонимание, в любовь. И мы уже не одиноки. Далее, когда уже нету протеста между нами, уже появился авторитет и доверие, у нас еще меньше желания спорить друг с другом. У нас уже авторитет играет основную роль. Я кого-то уважаю, я уже буду прислушаться, не буду спорить. А пока я его он спорил, я его не уважал. Любое слово правильно, я оспаривал. И также по отношению ко мне кто-то поступал. Так что вы видите, да? Вот мы прочитали 3 стиха. И что надо иметь, чтобы было единство, да? И что надо стараться, заметьте, это не то, что помолились, дали Богу команду. Помолились, Бог подскажет, а мы должны услышать. Для этого мозги должны работать, а не эмоциями, да? И потом мы должны услышать вот этот зов благодати. Стараться сохранить единство Духа в союзе мира. Стараться распинать то нехорошее, больное, что во мне есть и что вылазит наружу. Ртом против кого-то. Что такое в союзе мира? Единство Духа – это, будем так говорить, единая направленность мыслей. Мы же, когда верующие стали все, у нас же один Бог, у нас же одна Библия. И заметьте, перед каждым из нас стоит одна и та же задача. Не выискивать друг друге плохое. Не спорить и не доказывать, кто больше в Царстве Божьем. Он или я. Мы должны, мы читаем, мы все должны прощать друг другу, любить друг друга, снисходить друг другу. Вот направленность, единая направленность наших мыслей. А особенно этого надо достигать тогда, когда может быть встреча, которая очень часто перерастает в конфликт. Мы должны этим с вами заниматься. Вот это есть единство духа, единство мыслей. Наши мысли должны быть не за борьбу за первенство, да, не о борьбе за первенство. Наши мысли не должны, кто кого подсидит или кто там грешнее или правильнее. Наша мысль главная, которая нас должна объединять, любить друг друга, принимать такими, какие мы есть, снисходить, прощать, не враждовать, не психовать, не завидовать и не раздражаться. Вот это называется сохранять единство духа. Не отклоняться туда, куда нас, наши эмоции пытаются в сторону увести. А вот что такое союз мира? Значит, единство духа – это единство мыслей, да? А союз мира – это союз того настроения. Если мы, заметьте, вот когда мы с кем-то разговариваем, многие ли из нас вот тоже задавались таким вопросом в процессе разговора. Вот начинаем мы говорить, кто-то что-то сказал не так. И вдруг я, допустим, бы такой, я не понял, что там кто-то что-то говорит. Ну, такой вот, обратите внимание, это уже не мир. Это меня уже, как говорится, тут кто-то наступил на мой любимый мозоль. Мне стало больно. Если кто-то что-то говорит, и я чувствую внутри, начинает у меня подниматься раздражение, обратите внимание, это не мир, это война, это агрессия, это зло, это грех. Союз мира, то есть я должен бодрствовать и контролировать, какое у меня настроение в этот момент с вами. Если я чувствую, что я завожусь, я должен понять, что это не он виноват и не она. Это я виноват, это моя проблема, это мои психи, это моя гордыня. Заметьте, я должен сохранить союз мира. Заметьте, моя враждебность, мир в другом человеке разрушит и мир между нами. Стараясь сохранять союз мира, то есть стараясь, как только я чувствую, что, это заметьте, я должен делать, я должен бодрствовать, как только я чувствую, что я начинаю раздражаться, все, я не должен принимать участие в разговоре, потому что это клин между нами в отношениях. Другой человек должен успокоиться тоже, почувствовав враждебность, тоже должен взять себя в руки и распять вот это внутреннее недовольство. Я помню, рассказывал, может быть, кто-то когда-то слышал у меня разговор. Я иду с кем-то на беседу, на разговор. Ну, человек говорит, Саша, можно мне с тобой пойти? Вот я хочу учиться. Я говорю, одно условие. Вообще я не хочу, потому что мне, как правило, мешают. И, как правило, весь разговор испортит. Раньше я сам его портил. Теперь я уже знаю, что и как. Я не порчу, зато кто со мной придет, он обязательно вклинится и испортит всю, как говорят, всю малину. Саша, я вот обещаю, я говорю, ну ладно, одно условие. Идешь на разговор и молчишь. Слушаешь, ушами водишь, как локаторами, и глазами. Все. Вопросов не задаешь, с толку не сбиваешь, да? В спор не вступаешь и не начинаешь кого-то учить. Договорились. Он мне говорит, ну, мы будем сидеть ноги под столом, под одним будут. Если что, ты мне там под столом ногой, как говорится, на ногу. Ну, и вот он забывает и начинает что-то говорить. Я так ногу протягиваю, ее не видно другим, и начинаю нажимать. Начинаю нажимать, он не реагирует, он не слышит, не видит ничего. Я сильнее начинаю нажимать, а он не реагирует. То я взял и просто прижал эту ногу. И тут такой псих, и он мне ногой по моей ноге. Да кто что-то такой рассякой мне тут под столом, потом глянул на меня и вспомнил. Вспомнил, как петух запел, да, он вспомнил. Сам попросил и сам, как говорится, забыл. Так вот, к чему я это говорю? Союз мира. Вот это мы должны сохранять, старательно сохранять. Только чувствуем Ну, есть такое выражение одного автора, кто-то знает, кто-то нет, может быть, да. Этот автор так говорит, что если мы не готовы отдать жизнь за какого-то человека, то мы не тот человек, которого Бог избрал для того, чтобы мы его обличили. Я вам скажу, это золотые слова. Если мы не готовы умереть за него, не готовы простить его, понять, то есть мы уже начинаем раздражаться. Ни в коем случае, заметьте, мы теряем мир. И если мы со враждебным настроением что-то кому-то скажем, явно тут будет не с любовью сказано, и взгляды, и мимика, и вздохи, и что хотите, и интонация, все будет говорить о том, что я не мирный человек. Тот человек точно так же взорвется. Он потеряет мир. И когда двое потерявших мир или людей, потерявших мозг, продолжают разговаривать, дальше война. Союз мира. Как только чувствуете в себе малейшее недовольство, стоп, сразу на крест. Все. Вот эту натуру. И он так должен делать. Если бы мы помнили вот эту задачу, которая перед нами стоит, вот эта главная мысль, да, которую как задание поставил перед нами Христос, и мы вовремя бодрствовали бы, мы понимали, что от нас тоже много чего зависит, мы бы брали себя в руки, старались сохранить единство Духа и союз мира, мы останавливали бы спор, прекращали бы, если бы получилось, тут же попросили извинения, у нас бы насколько более миролюбиво проходили бы наши встречи, наши разговоры. Кстати, хочу сказать, в семье, если муж чувствует раздражительность на жену, не имеет он права, если он верующий, не имеет права вообще ничего говорить. Даже если он 100 раз права, она 150 не права. Сказанное с раздражением пользы не приносит, даже если правильный текст, но неправильный дух. Враждебность, злость, да, в человеке, толку не будет. Пока не успокоитесь. Вот этот же автор говорит еще одни такие слова. Если вы чувствуете по отношению к кому-то раздражительность, пойдите в комнату, встаньте, ну, в другую имеется в виду, встаньте на колени и не вставайте оттуда, пока ваше сердце не успокоится. Ну, имеется в виду, встаньте на колени, помолитесь, может, что-то Бог еще и скажет вам в ответ, да? И не вступайте в разговор, пока не получите мир. Я тоже говорю вам, полностью согласен с этими словами. Так вот, если мы этого не делаем, да, а тут нечего и ожидать, что мы что-то поменяем. А когда мы этого не делаем, мы не можем поменять ничего в своей жизни. Мы читаем, какими мы должны быть, но мы видим, что у нас не получается. И мы находим текст и начинаем толковать, что бедный я человек, нет праведного ни одного. Кто меня избавит? Да никто меня не избавит. Все. И дальше такое толкование. Благодатью мы спасены. И спасены будем по милости Божией, по любви, не от дел, чтобы никто не хвалился. Сие не от нас. Все. Вот такова наша логика. В связи с нашим пониманием. Ну, я думаю, кто-то, кто настроен вообще на какой-то результат, да, тот должен был бы в сегодняшних, в наших рассуждениях найти для себя полезные подсказки. Но я вам еще раз хочу сказать, напомнить. Вы можете сейчас заметить что-то, порассуждать и потом забыть и опять жить, не думая. Нет, делаем анализ нашей жизни, делаем выводы, находим, не оправдываем, а находим свои недостатки, признаемся в них и перед собой, и перед Богом, а если перед кем-то, то тоже надо. И на завтра строим планы, как полководец строит планы на битву. Без этого настроя, без постоянного бодрствования ничего у нас не получится. Это просто как фундамент нашего духовного здания, которое мы с вами должны строить. Бодрствуйте, трезвитесь, голова должна быть включена. Эмоции – это наш бич. Все, что мы делаем, исходит из нашего сердца. Это и есть наши эмоции. Крик, гнев, обиды, зависть, раздражение, недовольство, сплетни и так далее. Так что, я думаю, мысли библейские довольно мудрые, довольно простые. Мы должны делать, что-то не будет получаться, пишите, задавайте вопросы, буду отвечать. Но мы должны прийти к практическому осуществлению священных писаний. Христианство – это не в том, что мы сидим, слушаем и ничего не помним, выводов никаких не делаем и вообще собой не занимаемся. Мы должны принимать самое активное участие в этом процессе. Бог нам будет помощью, если мы будем этим заниматься. Всего хорошего, до следующей встречи. Оставайтесь с Богом.